новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Как будет формироваться российская внешняя политика при президенте Медведеве и премьере Путине? Памяти Ива Сен-Лорана. Выставка актуального китайского искусства в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа нашей программы – российская, политическая. Юрий Ушаков освобожден от должности посла России в США, назначен заместителем руководителя аппарата правительства, сообщила об этом пресс-служба Кабинета министров. По данным газеты «Коммерсант», Ушаков теперь будет отвечать за международную деятельность правительства России. Формируется ли два, может быть, даже и три источника внешней политики России? Об этом мой коллега Данила Гальперович побеседовал с экспертом. Ему слово.
Здравствуйте, Кирилл. Действительно, эксперты сейчас ожидают того, что вырастет из нового назначения Юрия Ушакова. Пожалуй, самое интересное услышать и вопросы, и мнения человека, который довольно долго наблюдал за деятельностью Юрия Ушакова на должности посла России в Соединенных Штатах. Это директора российских и азиатских программ Центра оборонной информации США Николая Злобина из Вашингтона, который поделился своими соображениями по поводу Юрия Ушакова с «Радио Свобода».
О том, что Юрий Ушаков покидает Вашингтон, стало известно 10 дней назад, и, конечно, было воспринято с большим интересом, в том смысле, что явно в России происходит переструктуризация управления внешней политикой, и появление Ушакова в Москве, конечно, является важным фактором в этом процессе. У него неплохая репутация в Вашингтоне, он считается, так сказать, умным и толковым дипломатом, очень опытным аппаратчиком, с большими амбициями, но я думаю, что сама идея появления такого человека в секретариате правительства свидетельствует о том, что действительно туда, возможно, перетекут именно в секретариат в значительной степени функции определения внешней политики, ее координации и осуществления. Ведь проблема, в частности, заключается в том, что МИД ведь тоже является частью правительства. И формально он подотчетен Путину как премьер-министру. Но в России сложилась такая ситуация, как известно, что внешняя политика всегда определялась президентом. Конечно, многих интересует, как будет складываться отношения теперь между МИДом и структурой, пока неизвестной нам, которая будет находиться в управлении бывшего посла России в США. Как это будет все согласовываться с соответствующей структурой в администрации президента, которую до сих пор руководит Сергей Приходько, который руководил ей при Путине президенте. То есть возникает очень много вопросов с точки зрения чисто технологически, кем будет определяться внешняя политика, и понятно, что роль там Думы и общественного мнения там и гражданского общества будет равна нулю в этом вопросе, но с точки зрения технологической в Вашингтоне все сходится к тому, что, наверное, внешняя политика все-таки, как и безопасность, как и проблемы контроля за вооружениями, все, что связано с обороной, все, что связано с энергетикой, все, что связано с госкорпорациями и их внешним проявлением, все, что связано с внешним развитием систем коммуникаций, там, связи, транспорта и так далее, все будет оставаться в руках премьер-министра страны, и путем небольших, вполне законных, так сказать, изменений в каких-то правилах, законах, распоряжениях и так далее, все это будет приобретать вполне законный характер, и никоим образом не будет внешне, по крайней мере, нарушать гармонию отношений между президентом и премьер-министром. Как это будет на самом деле, вопрос большой.
Такие вопросы ставит Николай Злобин, директор русских программ в Центре оборонной информации в Вашингтоне. И вы очень правильно подметили, Кирилл, что здесь было действительно возможно трехстороннее определение внешней российской политики, потому что, как сказал Николай Злобин, в администрации президента тоже есть люди, которые так или иначе являются специалистами на внешнеполитическом поприще. Здесь есть еще одна интрига. Юрий Ушаков и Сергей Лавров. Они союзники или соперники? Известно, и когда Злобин говорит об амбициозности Ушакова, что в 2004 году, перед тем, как Лавров занял пост министра, вполне возможно, этот пост ожидал занять Юрий Ушаков. И он не стал тогда министром. С другой стороны, это оба люди так называемой Козыревской команды. Это люди, которые поднялись во время 90-х на серьезные посты в МИДе, и очевидно, что по свидетельствам очень многих людей, знавших, они дружили, приятельствовали, входили в какой-то довольно близкий круг в отношении друг друга. Непонятно, как у них сложатся отношения. Ну, вот что там будет внутри России, ладно, а как к этому всему отнесется Запад? Главный редактор российского журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Запад переформатирование российской внешнеполитической доминанты с Медведева на Путина или оставление ее за Путиным вполне проглотит.
Я думаю, что сейчас Запад не в том положении, чтобы на чем-то настаивать. Пример визита во Францию показывает скорее наоборот, что Запад ни на чем не настаивает, а Запад принимает тот фактический статус-кво, который есть. То есть Путина принимали, безусловно, как главу государства, а не как главу правительства, и никто этого не скрывал. То, что ядерная кнопка находится не у того, кто персона номер один, ну, в общем, это формальность, потому что ядерная кнопка сегодня – это не главный атрибут власти, символический атрибут, но не фактический. Думаю, что Запад не будет ни на чем настаивать, а Запад будет очень внимательно следить за развитием ситуации и за балансом вот в этой паре, для того, чтобы реагировать адекватно на изменение ситуации. Как она будет меняться, этого никто не знает. Я думаю, что этого не знают прежде всего сейчас сами фигуранты этой пары. Но стратегического курса сегодня выстроить невозможно не только в отношениях с российским дуальным руководством, но и вообще с чем бы то ни было, потому что мир развивается совершенно хаотическим способом. Поэтому я не вижу здесь каких-то особых проблем. Будут реагировать на то, как оно будет складываться.
Ну, как минимум, логично предположить, что Владимир Путин тогда может появиться и на большой восьмерке. Во всяком случае, этого не исключает политолог Андрей Пионковский.
Я думаю, что Путин спокойно навяжет этот формат и эту повестку дня своим западным коллегам. Было даже немножко забавно, он чуть переигрывал, когда во время интервью с Монт он небрежно бросался именами там. Мы с Николя вчера поговорили, я сказал Джорджу и так далее. Но что касается восьмерки, там ведь возможны варианты. Ведь в период такого французского кабитансион, когда президент и премьер-министр вот, приезжают к разным партиям, то и Митеран ездил вместе с премьер-министром, и Ширак, насколько я помню, социалистическим премьер-министром. Запад не будет шокирован, если Путин появится на восьмерке.
Так что вполне возможно, что даже на большой восьмерке в Японии проявится то, что сейчас у российской политики как минимум два лидера, а может быть даже и по-прежнему один, и это Владимир Путин. Кирилл.
Спасибо, Данила. Мой коллега Данила Галиперович рассказывал о том, что думают эксперты по поводу последних назначений в правительстве и о том, как будет осуществляться, точнее, как будет вырабатываться внешняя политика страны. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге удовлетворил иск военных правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требовали признать клеветой публикацию о проституции в одной из войсковых частей. Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана Исламабаде, жертвами которого стали 8 человек. Десятки людей получили ранения. В Челябинской области 4 заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. В Нижнем Новгороде вандалы осквернили несколько могил на еврейском кладбище. В Бонне открылась конференция по проблемам изменения климата. Форум проводится под эгидой ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Обсуждаются актуальные вопросы современной российской политической ситуации. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И вот сейчас мы действительно поговорим о последних публикациях в американской прессе. Как и два часа назад рядом со мной моя коллега Ирина Лагунина. Мы с вами обсуждали, что пишут европейские журналисты, что теперь поговорим о том, что пишут американские. Давайте начнем с международных тем.
Ну вот так получилось, Кирилл, что у меня сегодня вышло две статьи о том, как изменится внешняя политика Соединенных Штатов, поскольку в США невозможен такой плавный переход власти, как произошел в России, то, естественно, новый человек придет, и новый человек с собой приведет новую команду. И вот что об этом думают газеты. А комментарий Washington Post называется «Возвращение контроля над вооружениями». И касается он недавнего заявления сенатора Маккейна. Вскоре после прихода в офис в 2001 году президент Буш повел США в радикально новом направлении стратегии ядерных вооружений, напоминает газета. Президент предложил отказаться от формальных договоров о контроле над вооружениями и в одностороннем порядке сократить американский ядерный потенциал, создать систему противоракетной обороны и начать разработку нового поколения ядерного оружия. Со временем международное давление и давление со стороны Конгресса заставили Буша на какое-то время отложить эти планы. В 2002 году он согласился на весьма общее соглашение с Россией, которое описывало сокращение числа ядерных боеголовок с обеих сторон, а в прошлом году администрация начала переговоры о документе «Наследники договора СНВ», подписанного еще во времена Холодной войны. Официальные лица в администрации когда-то любили описывать эту политику как запоздалые попытки приспособить доктрину холодной войны к реалиям современности. И тем не менее, в последние 7 лет Буш принял стратегию, которая должна была умереть 11 сентября 2001 года. Даже при том, что опасность распространения ядерного оружия возросла вместе с угрозой, что ядерные боеголовки попадут в руки террористов, администрация продолжала занижать роль договоров, которые могли бы помочь ограничить расползание ядерного оружия и укрепить контроль за уже имеющимся. И даже при том, что Россия превратилась из относительно дружественного в воинственное полицейское государство, администрация настаивала на том, что нет нужды в мониторинге ядерных арсеналов. К счастью, сенатор Джон Маккейн подтвердил на прошлой неделе, что этой политике Буша придет конец, и в этом его взгляды сходятся с взглядами Барака Обамы. Демократы, правда, утверждают, что более жесткий тон по отношению к России, который предлагает Маккейн, а он считает в том числе, что Россию надо исключить из «Большой восьмерки», вот этот тон затруднит возможности достижения договоренностей в ядерной области. Однако газета полагает, что шансы на провал этой политики ничуть не больше, чем у предыдущих политик предыдущих администраций. Однако эта политика хотя бы восстановит контроль над ядерным оружием как основу американо-российских отношений и принцип «Доверяй, но проверяй», которым руководствовался в свое время Рональд Рейган, вновь будет основополагающим. Это статья, комментарий в газете Washington Post.
Ирина, вы говорили две публикации, да?
Две публикации. Wall Street Journal полагает, что напротив, что особых перемен в американской внешней политике не произойдет. Во-первых, в основополагающих направлениях, Россия пока не основное направление американской внешней политики. Никто из кандидатов не отрекся от войны с террором, пишет газета. Никто не признал, что эта война не отвечает насущным требованиям современной политики. Спор идет лишь о том, война где, когда и как. Последняя либеральная мечта Америки Билл Клинтон направил больше американских войск в большее количество стран мира, чем любой другой президент США со времен Второй мировой войны. И, судя по всему, и Обама, и Хиллари Клинтон, и Маккейн лишь продолжат это начинание. Это второй пункт, в котором политика не изменится. Третье. Число стран, враждебно относящихся к США, не изменилось за годы правления Буша. Новых не прибавилось. По-прежнему остаются Куба, Сирия, Северная Корея, Иран и Венесуэла. На самом деле не совсем так, потому что Ливия все-таки исчезла. Тем не менее, все они остались, и с ними придется жить и будущим президентом, отмечает Wall Street Journal. Так что надежды, что Америка быстро изменит с новым президентом внешнеполитическое направление, могут привести лишь к разочарованию, считает в комментарии газета Wall Street Journal.
Ну, доверяй, но проверяй, на самом деле. Я бы, честно говоря, усомнился в том, что Клинтон послал больше войск за границу Америки, чем, например, президент Джонсон, при котором началась Вьетнамская война, широкомасштабная. главная, да, компания. Так что можно было бы тут с автором статьи поспорить, но мы не будем этого делать. Спасибо за обзор свежей американской прессы. Его подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А информационную программу «Время свободы» продолжит «Некролог». На 72-м году жизни умер знаменитый французский модельер Ив Сен-Лоран. Сен-Лоран – один из самых известных дизайнеров одежды 20 века. Он открыл свой дом моделей еще в 1962 году, а в 2002, 40 лет спустя, Сен-Лоран объявил о своем уходе из мира высокой моды. В последнее время он тяжело болел. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Кристиан Диор, Коко Шанель, Ив Сен-Лоран – это великое французское трио в 20 веке произвело, каждый на свой лад, революцию в женской одежде. Они меняли представление о том, что такое мужское и женское. Сен-Лоран одевал женщин и в абсолютно прозрачные кофточки, и в мужские брюки, смокинги и кожаные пиджаки. После работы на дом Диора в 1962 году он основал собственный модельный дом. Рассказывает историк моды, автор книги «Красота в изгнании» Александр Васильев.
Ив Сен-Лоран был настоящим гением, гением большого полета, творцом с большой буквы. Его имя навсегда останется в истории моды как создателя новых тенденций для современной женщины. Он познакомил женщину с экзотизмом, с которым она никогда уже не смогла расстаться. Впервые ввел в моду такие формы одежды, как арабский, турецкие, китайские, индийские, вместе с тем, используя немало и русских мотивов, особенно в творчестве 1970-х годов. Подарив женщине мужской смокинг, брючный костюм, он сделал очень много также и для создания женственного образа унисекс, который навсегда останется в гардеробе современной женщины.
Его музой долгие годы была Катрин Денёв. Какой образ ее он создал?
Катрин Денёв была действительно не только музой, но близкой подругой Сен-Лорана и присутствовала на всех его показах. Я помню ее в первых рядах на показах от кутюра в коллекциях этого дома. Но, на мой взгляд, особенно важным было то, что он смог одеть ее всегда элегантно. Для Катрин Денёв Ив Сен-Лоран смог создать очень элегантные цветовые сочетания. Темно-зеленый, черный цвет, подарил ей смокинг. И, конечно же, сделал ее той музой элегантности и иконой стиля, которой она является и сегодняшним днем. Но все же среди его настоящих муз, которые вдохновили этого великого творца, было немало и дам из нашей страны. Я упомяну хотя бы его многолетнюю дружбу с Лили Брик, бывшей возлюбленной Маяковского. Кроме этого, Ив Сен-Лоран работал для Майи Плисецкой. Мало кто помнит сейчас, что именно Ив Сен-Лоран создал костюм для номера Ролана Пети «Болезнь розы», в котором блистала некогда эта великая и величественная женщина русского балета.
Говорил историк моды, автор книги «Красота в изгнании» Александр Васильев. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжит российская тема. Речь пойдет о психиатрии в России, о правах граждан страны, находящихся в психиатрических клиниках, и о так называемой карательной психиатрии. Понятие карательной психиатрии в разное время было актуально для разных стран, но для России оно, увы, актуально и сегодня. Этой проблеме посвящена проходящая в Петербурге выставка «Психиатрия убивает. Разрушенные жизни». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Эта выставка проходила в США, Мексике, Германии, Италии, Великобритании, Швеции и других странах. С 2004 года объехала многие города России. Часть ее материалов посвящена истории об использовании психиатрии для наказания диссидентов в тоталитарных странах и о том, как психиатры участвовали в создании фашизма в нацистской Германии и апартеида в ЮАР. Говорит один из организаторов выставки, президент Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Частичная информация взята из расследования гражданской комиссии Германии, а также некоторых известных историков немецких, которые были изложены в книге «Люди за спиной Гитлера». Часть выставки она рассказывает об Эрнсте Рюдине, известном немецком психиатре, который был одним из учредителей общества расовой гигиены, которое возникло задолго до того, как Адольф Гитлер стал известным политиком. Именно идеи Эрнста Рюдина и его соратников Адольф Гитлер затем использовал в своей книге «Майн кампф». Это информация о тех нацистских психиатрах, которые участвовали в массовых убийствах, уничтожили сотни тысяч людей на основании ярлыка, который им был поставлен, что они были душевно больными или умственно отсталыми.
Далее речь идет о разжигании расизма и террора.
Каким образом создавался расизм, например, в Южноафриканской республике, и, скажем, о частных лагерях, в которых содержались чернокожие в ЮАР, которым был поставлен ярлык «душевно больные». Это был рабский труд, и они просто гибли, потому что находились в ужасных условиях. По поводу терроризма. Наша выставка рассказывает, в частности, о Аль-Каиде и о тех людях, кто занимался и занимается, по-видимому, сейчас в Аль-Каиде психологической и психиатрической обработки будущих террористов-смертников. Интересно, что методика, которую использовали эти люди и которая использовалась многими террористами в различных частях мира, это методика, получившая на сленге название PDH, Pain Drug Hypnosis или боль, наркотики, гипноз. Очень интересная методика, ну и варварская, естественно. Человеку в дополнение к гипнотическому внушению, это дополняется еще психотропными препаратами, наркотиками и болью. Чем сильнее боль, тем больше вероятность того, что человек выполнит то разрушительное внушение, которое ему сделано. Эта методика, она активно использовалась для того, чтобы создавать террористов, которые даже не осознавали, что именно они делают, кого именно они будут убивать. Это достаточно опробованная методика, основанная на идеях Ивана Петровича Павлова и на пособии Ивана Петровича Павлова, которое в 50-х годах было опубликовано на Западе под названием «Пособие по психополитике».
Есть раздел и о сегодняшней России, испытывающей рецидивы классической советской карательной психиатрии. Приводятся данные о том, что за последние 2 года по политическим мотивам были заключены в психиатрические больницы журналисты Андрей Новиков из города Рыбинска, краснодарский журналист Евгений Новожилов, активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб подверглась заточению в психиатрическую больницу Мурманска, насильственному лечению психотропными препаратами и жестокому обращению со стороны медицинского персонала только за то, что дала интервью газете о нарушениях прав психиатрических больных. Но не нужно быть оппозиционером, чтобы испытать на себе прелести пребывания в психиатрической больнице, говорит сотрудница Гражданской комиссии по правам человека Елена Клочкова.
Я как бы неоднократно присутствовала в психиатрических больницах, да, приходила к людям, по которым к нам обратились либо родственники, либо друзья. И очень часто бывает такое, когда приходишь в психиатрическую больницу, то там нет воздуха. Пахнет очень открытые туалеты, то есть очень неприятный запах. Люди находятся все под воздействием психотропных препаратов. Как зомби идут, да, практически не разговаривают, не общаются. Вот я была в одном отделении, там достаточно прилично, туда очень приятно заходить. Это ГПБ номер 6. Там действительно на стенах висят картины, аквариумы с рыбками. Но это, оказывается, отделение специальное для студентов, где студенты проходят практику. Другие отделения, в которые я заходила, достаточно такая угнетающая обстановка. Медсестры, когда, к примеру, мы приходим в то время, когда много народа, то есть они спокойно стоят. Но то, что рассказывают люди, которые лежат там, как только проходит время посещения, то есть у них как бы они изменяют свои отношения сразу. Гораздо грубее могут общаться.
На выставке представлены и мнения самих психиатров, тех, которые считают, что сферу их деятельности пора гуманизировать, в частности, бороться с коммерческим продвижением психотропных лекарств, которые многие специалисты считают вредными для здоровья, а также изменить практику постановки ряда диагнозов, особенно детям. Отдельный вопрос – это необходимость сделать психиатрические клиники открытыми для общественного контроля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после новостей часа, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Франции 5 детей погибли в результате столкновения электрички со школьным автобусом. Около 10 человек ранены. Это произошло на железнодорожном переезде недалеко от швейцарской границы. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требовали признать клеветой публикацию о проституции в одной из войсковых частей. Сумму компенсации морального вреда суд установил 16 тысяч рублей. «Комсомольской правде» предписано также опубликовать опровержение. Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана Исламабаде, жертвами которого стали не менее 8 человек, и десятки людей получили ранения. Как сообщается, все погибшие и раненые граждане Пакистана, в том числе сотрудники датского посольства. В Челябинской области четверо заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. Как заявила областная прокуратура, в минувшую субботу во время прогулки заключенные напали на конвоиров, ранили пятерых, а затем напавших забили до смерти. Группа российских правозащитников обратилась с открытым письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний Юрию Калинину. Как сообщила правозащитница Елена Санникова, авторы письма называют катастрофическим положение дел в российских тюрьмах, заявляя, что заключенные содержатся в пыточных условиях. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. Как заявила министр иностранных дел Эка Тхешелашвили, в случае невыполнения этих требований реакция Тбилиси будет жесткой. В Бонне открылась конференция по проблемам изменения климата. Форум проводится под эгидой ООН. В нем участвуют около 2000 представителей и экспертов из более чем 160 стран мира. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудили ход мирного процесса. Перед встречей Аббас заявил, что расширение еврейских поселений – главное препятствие на пути достижения соглашения о создании суверенного палестинского государства. Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
В Праге проходит ежегодный международный литературный фестиваль. Это один из самых престижных в Европе фестивалей такого рода. В этом году среди гостей американец Пол Остер, канадка Маргарет Этвуд, чех Людвиг Вацулик и другие писатели. Главная тема фестиваля – 1968 год. Русскую поэзию представляют Наталья Горбаневская, Елена Шварц и Игорь Померанцев, сотрудник «Радио Свобода», многолетний ведущий программы «Поверх барьеров». В воскресенье Наталья Горбаневская была награждена призом Спироса Вергаса за свободу выражения. В августе 1968 года Горбаневская вместе с несколькими друзьями и единомышленниками приняла участие в демонстрации на Красной площади, протестуя против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. Фестиваль завершится 5 июня. В течение 12 часов около 100 пожарных тушили пожар в одной из крупнейших голливудских киностудий Universal. Сгорели декорации к фильмам «Назад в будущее», «Человек-паук 2», «Трансформеры», полностью уничтожен популярный аттракцион «Кинг-Конг» и выстроенные в натуральную величину фанерные кварталы американских и британских городов. Студии нанесен ущерб в десятки миллионов долларов. Причины пожара расследуются. 36 тысяч поклонников Пола Маккартни оказали ему восторженный прием на концерте в Ливерпуле. Этим концертом город отметил присуждение Ливерпулю звания культурной столицы Европы 2008 года. Бывший музыкант рок-группы «Битлз» выступал на футбольном поле стадиона «Энфилд». 20-летняя австрийка Наташа Кампуш, проведшая 8 лет в заточении у маньяка, дебютировала в качестве телеведущей-интервьюера на канале «Пульс-4». В воскресенье ее первым собеседником стал гонщик Ники Лауда. В интервью газете «Курьер» Наташа Кампуш сказала, что хочет стать журналистом, чтобы восстановить контакт с внешним миром. 12 июня в голландском городе Маастрихте группа ученых проведет конференцию, посвященную взаимоотношениям роботов и людей в ближайшие десятилетия. Одна из главных тем конференции – возможность личных и даже любовных отношений между роботами и людьми. Ученые обсудят диссертацию шотландского шахматиста Дэвида Леви «Любовь и секс с роботами». Президент Франции Никола Саркози назвал модельера Ива Сен-Лорана, умершего в воскресенье, первым кутюрье, возвысившим моду до уровня искусства. По словам Саркози, Сен-Лоран, благодаря своему творческому гению, элегантной и утонченной личности, влиял на искусство в течение полувека. Комментаторы отмечают, что особое влияние модельер оказал на женскую моду, поскольку учел новый независимый статус женщины на Западе. В своей одежде он подчеркивал эту независимость, сексуальность, рабочий и творческий потенциал женщин.
Иван Толстой. Новости культуры. И еще одно любопытное культурное событие. В Москве открылась выставка чрезвычайно модного сейчас современного китайского искусства. Работы 19 художников экспонируются в не очень обычном месте, на 4-м этаже торгового дома ЦУМ. Часть произведений в самом Китае запрещена к показу цензурой. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В ЦУМе до сих пор не завершена реконструкция. Там, где пока нельзя торговать, уже дважды проходили выставки. Было это в прошлом году, во время Московской биеннале, когда здесь показывали сначала американский видеоарт, а затем инсталляцию Йоко Оно под названием «Смерть таракана». Но что же будет после того, как обустроят последний отсек, в котором сейчас и разместилась китайская выставка? Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер заверяет.
На 4-м этаже, где находится сейчас выставка, это площади, которые подразумеваются быть под торговыми площадями. Но я думаю, что мы найдем всегда возможность делать такие выставки, как «Китай вперед» и то, что мы делали раньше.
Уже у входа в ЦУМ посетителей встречает гигантская ярко-красная статуя Чена Венлинга под названием «Гомункулус». У него чудовищно непропорциональная фигура с мощным торсом, короткими ногами и огромной головой. К широко раскрытому рту рупором приставлена ладонь. Кричащее существо, как визитная карточка выставки под названием «Китай вперед». Художники этой страны заняты осмыслением недавней истории Китая и его все возрастающей роли в современном мире. Они изображают бойню на площади Тяньаньминь. У них солдаты плывут по кровавой реке под стягом с портретом Мао. Видны только головы, и кажутся они отрубленными. А два знаменитых брата Гао, у которых отец погиб во время культурной революции, изобразили великого кормчего в совершенно карикатурном виде. Мало того, что с высунутым языком и носом Пиноккио, так еще и с внушительных размеров женской грудью. Слово французскому искусствоведу, куратору выставки Пиа Коппер.
Они все проживают в Китае постоянно, за исключением одного художника, который уже много лет живет в Америке, в Нью-Йорке. Его зовут Джан Хуан. Его работа выставляется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в Гугенхайм-музее.
Не бывает ли при этом у художников проблем, потому что все-таки Китай – это коммунистическая страна, а они заняты актуальным искусством?
Ну что ж, эти художники относительно свободны. Да, действительно, некоторые их работы запрещены правительством Китая, но власть все-таки признает право художника критиковать историю, иметь собственное видение и истории, и современности.
Сообщает Пиа Коппер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И еще одно событие – культурное, историческое и даже научное. В Праге прошла конференция, на которой обсуждались отношения и связи культурные, экономические, социальные и политические евреев и славян в Европе в 20 веке. Участники говорили в основном о том, какой вклад внесло еврейское население в развитие Восточной и Центральной Европы. Рассказывает Александр Вагнер, наш корреспондент в Праге.
Международная конференция, организованная Институтом Колумбийского университета, названа нетрадиционно. История еврейских и славянских встреч в 20 веке в Восточной и Центральной Европе. Под этим понимаются как культурные, политические, так и географические особенности совместного проживания евреев и славян, а также период Второй мировой войны, Холокост и время после распада Советского Союза, рассказывает Аркадий Зелцер из Международного института изучения Холокоста мемориала Яд Вашем.
Если говорить о 20 веке, зависит от того, какой период. Это период до войны, после войны. Это в значительной степени разное еврейство, потому что наиболее традиционная часть еврейского населения погибла в годы катастрофы. Да, изменился социальный профиль, изменился взгляд на жизнь и так далее. Хотя, опять же, и послевоенные годы, да, остаются евреи, особенно в провинции, которые стараются в той или иной степени поддерживать свою национальную идентичность, либо празднуют какие-то праздники в семейном кругу, естественно, как правило, в семейном кругу, либо дают имена, напоминающие имена их родителей. То, что мы говорим о 20 веке, это процесс. Процесс отхода от традиционного образа жизни и превращения в людей современных, отвечающих современным нормам, не знающих идыша и принимающих культуру большинства. Этот процесс продолжается. Конечно, есть изменения, потому что появилась возможность после распада Советского Союза для своей публичной самоидентификации.
До начала Второй мировой войны в Европе евреи жили в основном в Центральной и Восточной Европе. Их от Балтийского до Черного моря насчитывалось около 9 миллионов. В то время уже сформировались основные центры проживания – Варшава, Киев, Вильна, современный Вильнюс и Одесса. Два последних становятся центрами культурной жизни. В 1925 году в Вильне были основаны Еврейский научный институт и Еврейский музыкальный институт, и город становится центром еврейского просвещения. Второй культурной столицей признана Одесса. В то время третий в мире город по количеству еврейского населения после Нью-Йорка и Варшавы. В начале 20 века здесь работают многие видные еврейские историки и писатели. Среди них Леон Пинскер и поэт Нахман Бялик. Натан Мейер из Саутгемптонского университета говорит, что в Киеве евреи помогли создать экономически сильный город, который впоследствии смог стать столицей Украинской Народной Республики.
Дело в том, что евреи были разрешены селиться в Киеве в 1861 году, потому что они считались очень важными для экономии города. То есть без евреев нельзя было построить сильный город.
По мнению одного из участников конференции, художника Виталия Комара, евреи способствовали возникновению абстрактного искусства.
А третья заповедь, да, сотвори себе кумир. То есть практически и среди евреев, и традиционно, и среди мусульман, конечно, тоже запрещено было изобразительное искусство. Не сотвори себе кумира ни из дерева, ни из железа, ни из камня и так далее, и так далее. То есть изображение было запрещено. Поэтому я думаю, что модернизм, который начался с абстрактного искусства, это было влияние еврейской концепции иконоклазма на европейское искусство, через христианство, через самих евреев. Поэтому возник абстракционизм, и возник, то есть, не изображение ничего. Абстракционизм с точки зрения Третьей заповеди «Не сотвори себе кумира», он вполне кошерный, так сказать. И не случайно фашисты, идеологи обвиняли модернизмом в еврействе. Считал, что это еврейское влияние, модернизм. Но в христианском искусстве тоже были периоды иконоклазма, борьба с изображениями, потому что христиане тоже задумывались над Третьей заповедью. Ведь это же большое противоречие. Например, в России во времена Петра I в конце 17 века был один из первых концептуалистов, человек, который написал икону текстом «Не сотвори себе кумира» и повесил в доме. За это его арестовали, его звали Тверетинов. Очень интересная работа. Я реконструировал его, эту работу, которую он сделал в 17 веке. И, конечно, их называли жидовствующими очень часто, иконокластов. Хотя это тоже очень сложный вопрос. Например, Моисей, как вы знаете, после того, как он принес эти заповеди, если вы читаете внимательно Библию, вы понимаете, что потом он делает изображение, скульптуру медного змея. Замечательная картина с изображением Моисея и медного змея находится в Русском музее в Петербурге, художник Бруни. Так что я думаю, что действительно в модернизме есть очень много элементов размышления над этой третьей заповедью. Что значит «не сотвори себе кумира»? Поэтому в модернизме много философии иудаистской.
Сказал в интервью «Радио Свобода» художник Виталий Комар. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Франции 5 детей погибли в результате столкновения электрички со школьным автобусом. Около 10 школьников ранены. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана Исламабаде, жертвами которого стали 8 человек. Десятки получили ранения. В Челябинской области 4 заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. В Бонне открылась конференция по проблемам изменения климата.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ситуация на биржах, тенденции и новости экономического развития в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляционное давление в России в 2008 году будет оставаться высоким, а темпы роста потребительских цен по итогам года могут достичь 14%, говорится в материалах Международного валютного фонда. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, с начала года по 26 мая инфляция в России составила 7,5% против 11,9% за весь 2007 год. В середине мая Министерство экономического развития страны в третий раз с начала января повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году теперь до 10,5%, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Это не российская специфика, это общемировая тенденция. Если у нас лучше наше пока достижение 9%, значит, примерно в полтора раза мы превысили его. То Китай, например, в три раза, у них сейчас 8,5%, а сейчас недавно было меньше 3%. У наших соседей ближайших, Украины, годовой уже больше 20 к соответствующему периоду прошлого года. Казахстан, примерно такие же показатели. Это связано и с ценами энергоносителей, сырье, продовольствие.
Правительство России образовало специальную комиссию, которая будет рассматривать вопросы допуска иностранных инвесторов к капиталу российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она создается в соответствии с законом, принятым в стране в начале мая 2008 года. К категории стратегических отнесены 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика, а также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. Как считает председатель правительства Владимир Путин, этот закон упростит условия работы иностранных инвесторов в России.
Мы приветствуем иностранные инвестиции. Они у нас ежегодно растут. Мы этому очень рады и будем всячески поддерживать этот процесс в будущем. Новый закон об иностранных инвестициях ни в коем случае не запрещает, наоборот, создает максимально прозрачные и понятные процедуры для инвесторов. В нем определен перечень видов деятельности, где от иностранцев для получения контроля над предприятиями потребуется специальная процедура согласования. Аналогичное законодательство имеется и во многих развитых экономиках, во многих развитых странах.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличилась примерно на 17% до нового рекордного уровня – $398.10 за тонну. Ставка пошлины пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в марте и апреле, по данным Министерства финансов, составила около $100 за баррель или $730 за тонну. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае, согласно оперативным данным, сократилась на 0,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 202 миллиона 360 тысяч тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная Роснефть – более 47 миллионов тонн за 5 месяцев текущего года. За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, с понедельника останавливает торги акциями холдинга РАО «ЕС России» на классическом рынке. Это происходит в соответствии с планом реорганизации компании, предусматривающим ликвидацию компании в ее нынешнем виде уже с 1 июля текущего года. Таким образом, в России в целом будет завершен процесс реформирования электроэнергетики, главным достижением которого глава холдинга Анатолий Чубайс считает привлечение в отрасль крупных инвестиций.
Многие сомневающиеся примерно с тех же позиций многократно нам говорили, что вы хотите привлечь инвестиции, сколько, миллиард, триллион, да вы спятили, это сделать невозможно. Получили такие объемы инвестиций, которые ни одна другая отрасль страны не получила. Получили такие объемы инвестиций, которые государство из бюджета в принципе не в состоянии сделать. Чтобы такие деньги проинвестировать государству, ему пришлось бы закрыть культуру, науку, образование, здравоохранение, спорт и еще пару мелких отраслей.
Реформа электроэнергетики предусматривала приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах на рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Центральный банк России считает, что процесс консолидации и укрепления российских банков должен развиваться быстрее, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян. Сегодня в России, по его словам, на долю примерно 400 кредитных организаций в сумме приходится менее 1% всех банковских активов, тогда как на долю 200 крупнейших банков более 90%. По данным Центрального банка, всего в России сейчас действует более 1100 кредитных организаций. Курс доллара на сегодня 23 рубля 74 копейки, на завтра 23.75. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, курс на вторник 36.87. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь разгорелись общественные дебаты вокруг практики изгнания бесов, которая, как оказывается, еще практикуется в стране. Католическое духовенство Германии еще 30 лет назад официально отказалось от экзорцизма. Однако, как выясняется, многие священники все-таки тайно этим занимаются. Рассказывает наш германский корреспондент Александр Хавронин.
В Ветхом Завете, в первой книге царств. Когда в царя Саула вселился злой дух, будущий царь Давид изгнал его игрой на гуслях. Обряд экзорцизма совершал и Иисус Христос со своими учениками. В средние века дьявола изгоняли при крещении детей. Ребенку трижды дули в лицо, приговаривая: «Изыди, нечистый дух». Сегодня практика изгнания бесов утратила былой размах, однако полностью отказываться от древнего обряда Святой Престол не намерен. Ватикан, специально обучающий экзорцистов, стремится отправить хотя бы по одному из них в каждую епархию, дабы не потерять паству. Главный экзорцист Ватикана Габриэль Аморт изгонял бесов 40 тысяч раз. До 1973 года экзорцизм официально практиковался и в ФРГ, пока не произошла трагедия со студенткой из Баварии Аннелизой Михель. Девушка, убежденная католичка, страдала от эпилепсии. 67 раз священники проводили с Аннелизой обряд изгнания бесов. В результате девушка умерла от истощения. Перед трагедией весила она всего 31 килограмм. Экзорцисты и родители Аннелизы за неоказание ей медицинской помощи были приговорены к условному тюремному заключению на полгода. После случившегося католическая церковь Германии, несмотря на позицию Ватикана, официально отказалась от обряда изгнания бесов. Последние три десятилетия сотни немцев, считающие, что находятся под властью дьявола, ищут исцеления в соседних с Германией странах – в Швейцарии и Польше. Однако совсем недавно стало известно, что и в Германии экзорцизм продолжает практиковаться, хотя и неофициально. Католические священники изгоняют бесов на дому у жаждущих исцеления в присутствии их родных и близких. Первым, кто публично заявил об этом, стал баварский священник Йорг Мюллер. Он возглавляет группу представителей католического духовенства, ученых и врачей, занимающихся проблемой экзорцизма.
Это поразительно. Людей по ночам мучает внутренний голос, а когда они просыпаются, то восклицают: «Здесь дьявол!».
Только за последний год к Йоргу Мюллеру обратились за помощью около 350 человек, считающих, что в них вселились демоны. По мнению священника, 90% обратившихся – психически больные люди. Однако помочь остальным 10%, как считает Мюллер, медицина не в состоянии. Это те, кто действительно одержим дьяволом. 22-летняя Хайки Ха, также из Баварии, свою фамилию девушка скрывает. Уже несколько раз в этом году Хайки проходит обряд изгнания дьявола в окрестностях города Ингольштадт у священника Отто Маура. Перед тем, как начать изгонять бесов, исцелитель произносит:
«Господь наш Иисус Христос, Создатель всего живого, с Твоей помощью мы победим демонов!»
Хайки волнуется, руки девушки начинают трястись, лицо обезображено ужасной гримасой. Отто Мауэр берет бутылку со святой водой и поливает лицо девушки. Та падает на спину. Обряд изгнания бесов завершен. Отто Мауэр совершенно спокоен. Исцелитель кладет в сумку крест и бутылку. Для этого священника изгнание бесов – это обычная рутинная работа. Вот что говорит об экзорцизме репортер общественной немецкой радиостанции ВДР Магнус Вегенер. В течение последних 2 лет он занимался журналистским расследованием о практике изгнания бесов в Германии.
Если католическая церковь не подтвердит многочисленные случаи нелегального проведения этого обряда, то можно будет утверждать, что она ограждает себя от общественности. Духовенство избрало тактику гробового молчания и отказывается признавать, что ежедневно на территории Германии бесов изгоняют не менее 1 раза. В католицизме приняты собственные критерии определения того, находится ли человек во власти дьявола или же он психически болен. Раньше, например, проведение этого ритуала требовалось, с одной стороны, заключение врача-психиатра, а с другой – соизволение экзорциста, прошедшего обучение в Ватикане. Сейчас священники изгоняют бесов в произвольной форме. Иногда это делается даже по телефону. Ради журналистского эксперимента я сам, не представляясь, звонил священникам по телефону и говорил им, что не могу молиться, ходить в церковь, что во мне якобы сидит злой дух. В ответ сразу же по телефону священники начинали совершать обряд, призывали бесов отправиться в ад и покинуть мое тело.
Говорил радиожурналист Магнус Вегенер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы времени «Свобода» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Да, добрый вечер, Кирилл. Продолжаются кадровые перестановки в российском руководстве. Появился важный эксперт по внешней политике в составе российского правительства, близкий к кабинету министров. Каким образом формируется внешняя политика Кремля? Какие центры власти внешнеполитической в сегодняшней России? Поговорим об этой теме. Москва и Тбилиси продолжили сегодня обмен жесткими заявлениями, каких целей добиваются участники конфликта. Он приобретает теперь железнодорожный характер. Теперь российские солдаты будут подчинять железную дорогу в Абхазии. Скончался знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран. Какое наследство он оставил миру высокой моды? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, заместитель директора Федерального центра гематологии Галина Новичкова и член попечительского совета фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Речь пойдет о реализации национального проекта «На здоровье». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куски горной массы достигают величины до метра и более.
Около 40 активистов гей-движения.
Огонь уничтожил декорации, которые изображали фасады нью-йоркских улиц.
Выборы Македонии прошли в напряженной атмосфере.
Здесь не продают китайских товаров. Такие таблички появились уже в витринах музыкальных магазинов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15250.